И о погоде в ближайшие сутки на северо-западе Европейской России синоптики ожидают дожди, местами сильные, и температура до 5 градусов тепла. В центре России новые порции теплого воздуха будут приносить южные ветры, и здесь температура повысится до рекордных плюс 11 градусов, что на 12 градусов превышает среднеклиматическую норму. Но, правда, здесь ожидают дожди, а в Тверской области и вовсе сильные, с порывистым ветром. В Санкт-Петербурге сегодня мокрый снег с дождем от 0 до плюс 2 градусов. В субботу синоптики ждут тоже снег, мокрый снег, температура от 0 до плюс 2, а в воскресенье осадки и температура минус 1, плюс 1. В Москве, по мнению синоптиков, сегодня будет дождливо, ветер южный 5-10 метров в секунду, с порывами до 14 метров, и днем от 5 до 8 градусов. В субботу такая же погода, в воскресенье от 4 до 7 градусов тепла, также дождь и ветер северо-западный и западный 5-10 метров в секунду. 7 часов 8 минут в российской столице продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В этом часе мы попытаемся себя заставить приготовить рыбу по-скандинавски. Что за норвежская такая рыба и блюдо лютефиска, попытаемся выяснить. Побываем на конгрессе неправительственных организаций и будем говорить о суде по делу Политковской. Вот и вопрос сегодняшнего часа. Следите ли вы за процессом по делу об убийстве Анны Политковской? Следите ли вы за процессом по делу об убийстве Анны Политковской? 660-1055, номер пейджера в Москве. СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801. Постарайтесь ответить именно на этот вопрос. Следите ли вы за процессом по делу об убийстве Анны Политковской? Госсекретарь США Кондолиза Райс после визита в Индию, побывавший вчера также с необъявленным визитом в Пакистане, заявил, что руководство Пакистана готово помочь Индии расследовать обстоятельства теракта в Мумбаи. Индия обвиняет в организации нападений базирующуюся в Пакистане группировку Лашкар-э-Тайба. Главной целью незапланированного визита Кондолиза Райс в Индию и Пакистан снизить напряженность в индопакистанских отношениях, которые возникли, естественно, после теракта. А сегодня продолжается официальный визит в Индию Дмитрия Медведева, российского президента, который заявил, что Москва готова в полном масштабе оказать Дели помощь в борьбе с международным терроризмом. И эксперты ждут, что Медведев попытается также наладить отношения Пакистана и Индии. Насколько возможен успех на этом направлении? Что сейчас могут сделать и Россия, и Соединенные Штаты для нормализации обстановки в регионе и в отношениях Дели и Исламабада? Мой коллега Александр Гостев задал этот и другие вопросы. Вопросы доктору исторических наук, специалисту по Южной Азии и как раз индопакистанским отношениям Александру Володину.
Москва и Вашингтон продолжают бороться за влияние в регионе. У кого этого влияния окажется больше?
Это влияние будет в известном смысле сбалансировано, потому что в Индии далеко не все обрадованы перспективой такого резкого сближения с Соединенными Штатами Америки. У Индии есть еще такой северный сосед, как Китай. Здесь взаимодействие в трехстороннем формате Россия, Индия, Китай, каким бы ущербным оно сейчас не казалось, может сыграть свою положительную роль для Индии. Я думаю, что и Соединенные Штаты будут стремиться усилить свое влияние и в Индии, и в Пакистане. То же самое будет делать и Россия. Я думаю, что за визитом Медведева последуют какие-то шаги и в направлении улучшения отношений с Пакистаном.
США постоянно заявляют, что их первоочередная задача – это борьба с международным терроризмом. Вот после теракта в Мумбаи Вашингтон может добиться большего успеха дипломатического либо даже военного, о чем-то тоже идет речь, в Пакистане, либо в Индии.
Возможности Вашингтона, как и любой другой страны, в таких больших странах, как Пакистан и тем более Индия, в достаточной степени ограничены. У Вашингтона есть свои дела и в Ираке, и в Афганистане, и воевать на нескольких фронтах, естественно, Вашингтон не может. Вашингтон может оказать квалифицированную помощь Индии в определении сети, которая в той или иной степени входит в Аль-Каида, и добиться от Пакистана ужесточить деятельность в отношении вот этих вот террористических анклавов на территории Пакистана. Другое дело, что эти территории труднодоступны, подавить вот эти вот гнезда терроризма очень сложно.
На территории и Пакистана, и Индии действует очень много различных экстремистских, террористических группировок. Угу. Может ли в ближайшем времени произойти некое объединение таких группировок на какой-либо основе или их укрупнение?
Ситуация, видимо, будет стабилизирована на том уровне, на котором она сейчас существует, но то, что исламские группировки будут координировать Аль-Каида, что она делает весьма, в общем, успешно и не только в Пакистане и Афганистане, несомненный факт, потому что вот эта горизонтальная организация, когда вы не знаете своего, как бы, непосредственного руководителя, но получаете средства от основной, так сказать, ячейки во главе, может быть, даже с виртуальным Бен Ладеном, вполне устраивает получателей помощи.
7 часов 13 минут в российской столице. Вы слышали мнение специалиста по Южной Азии и индопакистанским отношениям Андрея Володина по поводу, ну, как раз Индии и Пакистана. Мы попытаемся сейчас узнать у Михаила Шевелева, нет ли продолжения этой темы в российских газетах. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро. Ну, российским газетам сегодня, прямо скажем, ни до чего, кроме...
Ну.
Нигде, кроме как в Моссельпроме. Еще вчера я знал фразу, с которой можно будет начать этот обзор. Сегодня все российские газеты... Ошибка вышла. Я задался целью узнать, кто из российских газет не вынес выступление Владимира Путина перед населением на первую полосу.
«Спорт-экспресс»?
Нет. Я нашел смелых. Я нашел людей с позиции. Газета «Новое известие» главным материалом своим выделила публикацию о проблемах театра. Даже не проблемах, наоборот, оптимистическая довольно. Публикация о том, что в период кризиса россияне не жалеют денег на посещение театров. Собеседники «Новых известий» Олег Табаков, Марк Захаров, Олег Басилашвили объясняют природу этого явления, но главное все-таки это позиция. Нет Владимира Путина на первой полосе «Новых известий». И есть вторые герои, это газета «Ведомости», которая посчитала, что главным материалом для их читателей будет публикация о том, как государство собирается помогать заемщикам, потерявшим работу. Таких насчитывается, по мнению газеты «Ведомости», 10%. Все остальные, да, для них главное – это обращение Владимира Путина к населению. Тональность довольно оптимистическая. Пиком оптимизма будем считать российскую газету, которая вышла с заголовком «Прорвемся».
Хорошо же, будем выяснять, каким образом мы прорвемся, и говорить о других публикациях ближе к концу часа. 7.15 в Москве, о новостях коротко.
Радио «Свобода», новости.
В Назране обстрелян дом сотрудника МВД Ингушетии, пострадавших нет. В Махачкале убита вдова бывшего председателя городского собрания. В Петербурге сотрудники правоохранительных органов провели обыск в офисе мемориала. Владимир Путин вчера более 3 часов отвечал в прямом эфире на вопросы россиян. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Прежде чем мы перейдем к спортивным событиям, напомню, что сегодня в 14 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». В российском часе программы «Поверх барьеров» Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в спектакле «Рассказы Шукшина», новый сборник стихов Валерия Черешни «Шепот Акакия», «Розамира в Москве», словарь архитекторов и мастеров строительного дела Москвы с 15 до середины 17 века. Все это в программе Марины Тимашевой «Поверх барьеров» в 14 часов сразу после выпуска новостей. А теперь спортивные события. Наверное, многие не выспались из-за вчерашних событий на европейских футбольных аренах и блестящей победы команды Валерия Газаева. Игорь Катманов расскажет нам подробнее. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Сергей. Да, вчера прошли матчи Кубка УЕФА. Я сразу же все результаты тогда назову. В группе Е Вольсбург обыграл Портсмут 3-2, Херенвен проиграл Браге 1-2. А группа Ф, здесь Славия уступила Гамбургу 0-2, Астон Вилла потерпела поражение от Жилины со счетом 1-2. Две ничьих зафиксированы в группе Ж, Валенсия Брюгге 1-1, точно такой же результат в матче Копенгаген-Русенборг. И группа H, где выступает как раз-таки российский ЦСКА, здесь ничья 1-1 в матче Лех-Депортива, а армейцы победили на выезде французский Нанси со счетом 4-3. Турнирного значения эта игра для ЦСКА не имела, но тем не менее ЦСКА продемонстрировал характер. Вагнер Лав сделал хет-трик и возглавил список лучших бомбардиров турнира.
Но не имело, с одной стороны, турнирного значения, но большое значение имела победа это для коэффициента УЕФА, ведь правда же?
Да, и фактически, насколько я понимаю, Россия догоняет Францию.
Именно да, французы и были коэффициентов.
Ну и также скажу, что еще одна интрига была, уйдет ли или нет Валерий Газаев.
Ну пусть такой победы разве уйдет?
И вот все-таки он сдержал слово и объявил, что покидает пост наставника ЦСКА. «Я оставляю прекрасный коллектив, который по-настоящему уверен в себе. Думаю, новый тренер получает команду в золотой обертке». Вот приводит слова Газаева газета «Спорт-экспресс». А напомню, что ЦСКА лучший на данный момент клуб по турнирным показателям в Кубке УЕФА. 12 очков, 4 победы.
Во всех группах, в смысле?
Да, вот смотрю, в группе Е вышли в следующий круг Вольсбург, Милан и Брага, в группе Ф Гамбург, Астон Вилла, Аякс, группа Ж здесь лишь Сент-Этьен пока обеспечил себе путевку в 1/16 финала, и у армейцев лучшие показатели всех команд. Ну и к другим событиям быстро скажу, что на первом этапе Кубка мира по биатлону в женском Эстерсунде прошла индивидуальная гонка на 15 километров у женщин. Хелена Юнсон из Швеции выиграла, вторая Катя Вильхельм Германии и третья россиянка Екатерина Юрьева.
Спасибо, и, наверное, более подробно о спортивных событиях Игорь расскажет уже в следующем части. Мы же перейдем к экономическим новостям, которые сегодня подготовил Сергей Синицкий.
Международные резервы России за неделю с 21 по 28 ноября увеличились на 5 миллиардов долларов, примерно на 1%, и составили почти 455 миллиардов, сообщил Центральный банк. Тем не менее, с середины августа, когда международные резервы страны достигли максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился на 24%. Общий спрос населения России на наличную иностранную валюту в октябре увеличился почти на 90% по сравнению с объемом спроса в сентябре и составил в пересчете около 17 миллиардов долларов. Эти данные представил Центральный банк. Таким образом, объем спроса на наличную валюту в течение одного месяца стал максимальным с 1996 года, превысив максимумы 2006 и 2007 года в 2,5 раза. При этом спрос населения на наличные американские доллары в октябре вырос по сравнению с сентябрем на 63%, а спрос на евро на 220%. В результате доля евро в общей структуре этого спроса увеличилась с 42% до 49%, а доля доллара, наоборот, сократилась с 57% до 50%. Изменения в правила дорожного движения в России, упрощающие в отдельных случаях оформление дорожно-транспортных происшествий в рамках обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев, вступят в действие с 1 марта 2009 года, а не с 1 декабря 2008, как сообщалось ранее. Они предусматривают оформление дорожных аварий, в ходе которых не был нанесен ущерб жизни и здоровью людей, без участия сотрудников автоинспекции. Такой порядок будет действовать в том случае, если в происшествии участвовало не более двух автомобилей, а общая сумма имущественного ущерба, по оценкам самих водителей, не превышает 25 тысяч рублей, по текущему курсу 895 долларов. Европейский центральный банк снизил базовую процентную ставку по кредитам для 15 стран еврозоны с 3,25% до 2,5%. Это самое крупное снижение за все время существования банка. Прежняя ставка действовала с начала ноября, когда она была также снижена с уровня 3,75%. Действующая ставка в США – 1%, в Японии – 0,3%.
И напомню, что курс доллара, установленный Центробанком, составляет 27 рублей 96 копеек и 35 рублей 39 копеек сегодня дает Центробанк за 1 евро. Трансформация уличных фразеологизмов и языка российских СМИ за последние 15-20 лет. Словосочетания уже далекие, но знакомые, и выражения новые, полностью меняющие смысл старых, а также люди, с легкостью поменявшие вместе с привычками выражаться стиль мышления и понятия о значениях слов. Все это тема одного эссе в русском интернете, которому посвящен очередной выпуск нашей рубрики «Политика онлайн». У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Я знаю, кто сейчас громче и натужнее всех кричит о проклятых 90-х, когда Россия была втоптана в грязь, когда об нее вытирали ноги, когда была эпоха великого унижения великой России ужасным Западом и так далее, и так далее. С этих слов начинается эссе литератора и публициста Льва Рубинштейна под заголовком «Клеветникам России», с которым можно познакомиться на сайте Грани.ру. Автор пишет, что знает, кто надрывается больше всех, кликушествуя о всемирном русофобском заговоре.
Это более или менее те же самые ребята, которые в самом начале лихих 90-х, то есть в годы своей пубертарной пассионарности, дружно ошивались около интуристовских гостиниц, выпрашивая у тех, кто не по-нашему одет, жвачку, сигареты Мальборо и авторучки Биг. Я помню их очень хорошо. Это они за пару-тройку зеленых фантиков были бы не прочь прокатить на закорках того или иного тупого америкоса по историческим местам родной столицы. Это они называли местные рубли деревянными и источали холопское презрение к окружавшему их бытовому ландшафту. Несчастных бабушек, продававших у метро белый хлеб, или немолодого кандидата наук с задрипанным портфелем в руке, они называли совком. Я тоже употреблял тогда это не очень элегантное слово, но я употреблял его как раз по отношению к ним.
Позже, пройдя сквозь «бездну унижений» в кавычках и окружив себя знаками и символами «престижа», то есть объектами западной материальной культуры, а факт существования какой-либо иной культуры всегда находился вне зоны их разумения, они дружно решили, продолжает Лев Рубинштейн, что все это было всегда, и что все это произведено на заводе имени В.В. Путина. По словам автора эссе в Гранях.ру, это они теперь трындят с утра до вечера о западных подачках, о Вашингтонском обкоме, о пятых колоннах, о грантососах и агентах влияния.
А вот я еще прочитал где-то статью о том, что правительство Сербии принесло свои извинения всем тем, кого оно обидело в ходе недавних балканских войн. «Национальное унижение сербов продолжается», — патетически прокомментировал это событие автор статьи. «Мне знакома эта приблотненная этика до боли, как говорится. В соответствии с этой логикой, тот, кто хамит направо и налево и кидает во все стороны пальцы, разумеется, правильный пацан. А тот, кто говорит время от времени «спасибо» и «извините», конечно же, унижен до нельзя. Наши униженные оскорбленные предались сладостному коллективному галлюционированию. В их волшебных грезах творятся чудеса. Там леший бродит, там близится вожделенный кирдык Америки, там на неведомых дорожках хорошо виден закат Европы, там на Красной площади растут пальмы, на ветвях которых сидит русалка, а под ветвями все встают и встают с колен 33 богатыря под управлением национального лидера. Прерывать эти галлюцинации тем или иным бестактным призывом оглянуться вокруг себя нехорошо, негуманно. В этих случаях галлюцинирующий впадает в немотивированную ярость и назовет тебя врагом России.
Однако, иронически напоминает Лев Рубинштейн, в сказках человеческим языком умеют разговаривать не только звери, птицы и деревья, но и вещи.
Того и гляди, могут невзначай заговорить изба, печь, колодец. В наши дни все чаще слышны голоса то ментовской дубинки, то половой тряпки в углу солдатского сортира, то груды семечной шелухи на пороге окраинного барака. И все они говорят от лица и от имени России. А от чего же еще? От своего, что ли? Но они-то и есть клеветники России. Они-то и есть русофобы с тупым упорством, пытающиеся создать образ России как страны злобных идиотов. А Россия, между тем, это не они. Россия — это я. Это моя страна. Я знаю это так же твердо, как и то, что дождь идет сверху, а не снизу. Что солнце встает на востоке, а садится на западе. Что Волга все еще впадает в Каспийское море. Что запах керосина, смешанный с запахом национал-патриотических подмышек, вовсе не называется духовностью. И что не бывает ни суверенной таблицы умножения, ни суверенного закона всемирного тяготения.
Я спросил Льва Рубинштейна, те, о ком он пишет. В те самые лихие 90-е отличались, в первую очередь, потрясающей безжалостной практичностью. Какой расчет, по его мнению, движет ими сегодня?
Большинство людей, даже очень практичных, некомфортно самим себя оценивать только с точки зрения собственной практичности. Им, конечно, нужна какая-то, как они это называют, позитивчик. Им нужна какая-то ведущая идея, которая оправдывает их такое достаточно шкурное существование. Потому что откровенно шкурных людей не так уж много, как не так уж много откровенных идеалистов. Они это смешивают. Я думаю, в каком-то смысле их вот это вот сейчас такое национал-патриотическое раздувание греет их душу каким-то образом. Потому что, конечно же, эту униженность они все равно ощущают, но путают свою частную униженность и свою готовность постоянно унизиться, а также как-то свойственно холопскому, так сказать, сословию унизить других с той же легкостью. Для них это, ну, такая путеводная звезда, скажем. Она очень удобная, она очень простая. Причем, чем она иррациональнее, тем она соблазнительнее. В конце концов, каждый человек исходит из соображений собственного душевного комфорта. Кому-то комфортно все время думать, анализировать и сопоставлять, а кому-то комфортно не думать, не сопоставлять и не анализировать. Я был неправ, не оговорившись в своей этой статье о том, что вот те люди, о которых я писал, это не есть форцовщики. Форцовщики — совершенно другие люди. Форца — это были люди, к которым я в целом неплохо относился и до сих пор неплохо отношусь. Вот. А это была именно такая подростковая шваль. Они болтались на Арбате, который тогда очень активизировался в те годы, и действительно около гостиниц. Просто выпрашивали мелочи какие-то. Я, конечно, упростил эту схему, сказал, что это более-менее те же самые. Конечно, конечно, эти нынешние носители вот этой вот имперско-патриотической идеи, конечно, это не только они. Вот, это люди и другие. Но они как бы это, вот скажем, самая такая глубинная социальная основа вот этого сознания.
Мнение литератора и публициста Льва Рубинштейна. «Клеветникам России». Сайт «Грани.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Хочу напомнить, что в 13 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Час прессы». В Петербурге закрываются газеты, останавливаются стройки, проходят массовые увольнения. Как на этом фоне выглядит заявление об успехах премьер-министра Владимира Путина? Сквозь призму публикаций в российских СМИ обсуждают обозреватель отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Вертячих и научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Это все вы услышите в программе Виктора Резункова «Час прессы» в 13 часов сразу после выпуска новостей. Мы продолжаем принимать ваши ответы на вопрос, следите ли вы за процессом по делу об убийстве Анны Политковской. Ну, одно только, наверное, сообщение успею прочитать. Первое. Я не стал бы утверждать, что с огромным вниманием слежу за данным процессом, однако ни одного сообщения об этом деле стараюсь не пропускать, пишет белорус. 7:30 в Москве новости.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Карбулак произошли два взрыва, пострадавших нет. В Назране обстрелян дом сотрудника МВД Ингушетии, сообщил Интерфакс со ссылкой на военных. Зданию нанесен ущерб. В Махачкале убита вдова бывшего председателя городского собрания Курбана Махмудгаджиева. По сообщению дагестанских властей, ее застрелили на улице. В Петербурге сотрудники правоохранительных органов провели обыск в офисе правозащитного центра «Мемориал», сообщает корреспондент «Радио Свобода». Были изъяты жесткие диски компьютера. Премьер-министр России Владимир Путин более 3 часов отвечал в прямом эфире на вопросы россиян. Многие вопросы касались экономического кризиса. Российская инициатива по созданию договора европейской безопасности – одна из тем обсуждения на встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ в Хельсинки. Высокопоставленный представитель Госдепартамента США Мэтью Брайза в интервью агентству Рейтер назвал российскую инициативу излишней и сказал, что это попытка ослабить НАТО. Президент России Дмитрий Медведев проводит сегодня в Дели переговоры с руководством Индии. По сообщению Кремля, будут обсуждаться вопросы борьбы с терроризмом, сотрудничества в области энергетики, в том числе атомной и военно-технической сфере. На севере Ирака, в городе Мосул, в результате нападения в четверг были убиты 2 американских солдата, ранены 9 мирных жителей. В Ираке президентский совет одобрил договор с США, который определяет срок вывода всех американских войск с иракской территории. Американское аэрокосмическое агентство НАСА откладывает запланированный на будущий год запуск новой непилотируемой миссии к Марсу. Как сообщили представители агентства, причина двухгодичной задержки – проблемы с моторами шестиколесного вездехода. Теперь миссию планируется запустить осенью 2011 года. На волнах Радио Свободы вы слушали сводку последних известий.
А вот краткая сводка погоды. В Санкт-Петербурге сегодня мокрый снег, по мнению синоптиков, с дождем и от 0 до плюс 2 градусов, а в столице плюс 8, плюс 10, дождь, ветер южный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы» 660-1055. Это номер пейджера в Москве и номер для ваших смс-сообщений плюс 7-903-743-2801. Вопрос часа звучит так. Следите ли вы за процессом по делу об убийстве Анны Политковской? И еще, ну, допустим, два ваших сообщения. А какой смысл следить за этим процессом, если главный заказчик сидит в Кремле, а второй главный заказчик в Чечне бандитствует? Они все недоступны, считает Миша. Следить, то слежу, да вот власти не очень хотят, чтобы мы узнали правду. Вопрос, чье рыльце в пушку, Н. Борода. 660-1055 плюс 7-903-743-2801. По этим номерам ждем ваших ответов на вопрос, следите ли вы за процессом по делу об убийстве Анны Политковской. И дело в том, что сегодня в Московском окружном суде, где рассматривается дело об убийстве обозревателя «Новой газеты», продолжится представление доказательств стороны обвинения. Напомню, что на скамье подсудимых братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, Сергей Хаджи Курубанов и Павел Рягузов, которому последнему имеется в виду, предъявлены обвинения с убийством Анны Политковской не связаны. И накануне журналистов попросили покинуть слушание, поскольку обвинение представляло доказательства, содержащие гостайну, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Журналистов попросили покинуть слушание, поскольку государственные обвинители заявили ходатайство о закрытии процесса ввиду того, что намерены представить доказательства, которые содержат государственную и иные охраняемые законом тайны. Впрочем, это не стало сюрпризом. Еще в начале судебного следствия, когда решался вопрос о том, в каком режиме проводить слушание, председательствующий Евгений Зубов дал понять журналистам, что открытой останется только часть, не содержащая секретных материалов. После того, как слушания закончились, адвокаты сообщили, что в отсутствии прессы в суде были допрошены 2 свидетеля. При этом, по словам Мурада Мусаева, обсуждались личности и события, которые не имеют отношения ни к подсудимым, ни к убийству Анны Политковской.
Мы сейчас прекрасно понимаем, какую тактику избрало государственное обвинение. Это компрометировать наших подзащитных, представляя материалы, никакого отношения к убийству Политковской не имеющие.
Например?
Характеризующие данные на их родственников. Причем иногда даже не близких, а всяких там дядей, родных и двоюродных. Какие-то там придуманные взаимоотношения со всякими там спецслужбами и так далее. То есть мы в который уже раз говорим им: господа, ну давайте говорить про предъявленные обвинения. Давайте говорить о том, кто какое действие из них совершил, по вашему мнению. Каков предмет обсуждения? Обсуждаем ли мы наших подзащитных или каких-то лиц, которые находятся за 2000 километров отсюда?
А закрытым процесс сделали из-за допроса человека, который, по словам адвоката Павла Рягузова Валерия Черникова, попадает под действие программы по защите свидетелей. В свою очередь, адвокат семьи Политковской Анна Ставицкая сообщила журналистам, что секретный свидетель рассказал, как подсудимый Хаджи Курбанов, которого следствие считает организатором убийства, говорил ему о намерении следить за журналисткой.
Было сформулировано так, что он хочет работать в Политковской. И также был допрошен Рягузов. Но, к сожалению, мы не можем говорить то, что он говорил, потому как те сведения, которые
имеются в деле, на них стоит гриф «секретно», несмотря на то, что очень хочется рассказать, что, собственно говоря, пояснял этот человек в процессе.
По словам Анны Ставицкой, в четверг присяжных ознакомили лишь с частью секретных материалов дела. Однако ожидается, что слушание продолжится уже в открытом режиме. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И напомню, что вопрос сейчас звучит так. Следите ли вы за процессом по делу об убийстве Анны Политковской? На улице Пятигорска с этим вопросом вышла Лада Леденева. Вот что она услышала.
Вы знаете, иногда возникает что-то по телевизору. Я, конечно, тогда слежу. Но чтобы так постоянно, я, конечно, забываю. Время проходит, и уже как бы стирается событие. Ну, вы знаете, возможности, если правосудие захочет, то значит, оно сделает. И если захотят, найдут все.
Не особенно, не особо интересно. Уже время прошло, и как-то теряешь интерес. Столько этих событий. Одного убили, теперь другого убили. Переключаешься на этого, то забыли уже. Вот так.
Я даже не могу ответить на этот вопрос. И не знаю почему. Наверное, неинтересно, скорее всего. Не потому, что много дел. Хочется себя сберечь как-то.
Честно признаться, не слежу. Почему? Потому что у меня не хватает на это времени. По-моему, это все будет замнется. И остановится. И больше ничего.
Да, периодически, когда попадаем, мы отслеживаем, но информации очень мало. Почему-то дозированная информация, и непонятно, то ли это правда, то ли нет. В общем, нет конкретной информации, мы не получаем информацию. У меня такое впечатление, что это пустили на самотек, и как-то так мягко-мягко-мягко уходят от этого. Люди постепенно забывают, перестают об этом задумываться, и потом можно будет уже как-то его в глухаря превратить, и больше ничего.
Нет, да не только в данном деле возможности правосудия я оцениваю отрицательно. Да нет, наверное, кого-то найдут, только будет ли это тот, кто на самом деле это сделал, будем так говорить. Ну да, как обычно это делается у нас сейчас в наших судах.
Вы знаете, просто не до этого. Жизненные проблемы заставляют думать о другом. Но думаю, что все-таки будет раскрыто преступление. Надеюсь, что будет раскрыто.
Иногда, когда по телевизору вижу эпизодически, то дай бог, чтобы разобрались. У нас, как обычно, не те... На скамье подсудимых сидят совершенно другие люди.
Я не слежу. Никогда времени нету.
Ой, я даже вообще и не слышала. Когда мне смотреть тот телевизор?
Ой, не слежу. Слышал, что политическое убийство. Чей-то, наверное, заказ. Раскрытие. Да, глухо, как в танке. Да, разуверился я в этих органах наших.
Вы знаете, от случая к случаю, если честно сказать.
Я знаю, что да, сейчас вот опять как бы возобновилось это как-то, то и шло это с экрана, сейчас опять. Вот справедливость правосудия я не верю. И вообще даже не верю в то, что можно кого-то что-то как-то найти, а именно правосудия суда нет. Однозначно нет.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, следите ли вы за процессом об убийстве Анны Политковской. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Компания Яндекс запустила новый сервис поиска книг в интернете. Давайте попробуем разобраться, чем он отличается от сервиса BookSearch в компании Google. Нам в этом поможет Ольга Орлова и ее программы «Новости высоких технологий».
Главная тема выпуска. На фабрике в городе Суджоу, Китай, собрана миллиардная компьютерная мышь компании Logitech. Компания начала производство мышей в 1985 году, а самая первая мышь была разработана в 1968 году сотрудником Стэнфордского университета Дугласом Энгельбартом. О будущем компьютерных мышей рассказывает Владимир Губайловский.
По мнению аналитиков компании Gartner, в течение ближайших 3 лет компьютерные мыши выйдут из употребления. Мышь традиционно связана с настольным компьютером, но их становится все меньше. Ноутбуки используют систему управления курсором с помощью прикосновений, а мобильные устройства, такие как iPhone, работают с сенсорными экранами. Но руководители Logitech считают, что функции компьютерной мыши не изменились за 40 лет, и в дальнейшем останется много пользователей, которые предпочитают именно этот вид интерфейса.
Новости коротко. Начался прием заявок от организации владельцев торговых марок на регистрацию доменных имен в новой зоне верхнего уровня .tel. Доменная зона предназначена для хранения контактной информации частного лица или компании. Пользователь сможет полностью контролировать доступ к информации о себе. Например, для друзей может быть открыта полная адресная информация и телефоны частного лица, а для публичного доступа только адрес электронной почты. Открытая регистрация доменных имен в зоне .tel начнется 24 марта 2009 года. Компания «Яндекс» запустила сервис поиска книг в интернете. Сервис позволяет найти нужное издание в интернет-магазинах. Если текст есть в открытых библиотеках, то на него дается ссылка. Кроме того, можно просмотреть рецензии на книги, написать собственный отзыв и сформировать страницу любимых авторов. В отличие от сервиса BookSearch компании Google, которая сканирует книги и размещает в сети полные тексты или фрагменты, сервис «Яндекс.Книги» ограничивается указанием уже имеющихся изданий. В России прошла регистрация некоммерческого партнерства Wikimedia.ru. Организация будет осуществлять руководство русскоязычным сегментом открытой энциклопедии Википедия, а также сегментов энциклопедии на языках стран бывшего СССР. Сегодня русскоязычный сегмент Википедии входит в первую десятку по числу статей среди всех языковых сегментов энциклопедии. В нем более 330 тысяч статей.
С 5 по 7 декабря в Пензе проходит третий региональный конгресс неправительственных организаций Совета Европы. Ведущие российские правозащитные организации, такие как Московская Хельсинская группа и Центр Мемориал, от участия в форуме отказались, и об этом рассказывает Вероника Баде.
Работа конгресса строится по трем основным тематическим направлениям. Участие НПО в развитии межкультурного диалога, средства массовой информации и гражданское общество, законодательство и правоприменительная практика в этой сфере, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Пензе Наталья Котова.
Конгресс неправительственных организаций открылся акцией дружбы между народами на городском подвесном мосту, соединяющем правый и левый берега реки Сурой, в результате чего мост получил название «Дружба». О форуме неправительственных организаций жители Пензы знают очень мало, но много известно о происходящем и региональном средствах массовой информации. 5 декабря в рамках конгресса проходит молодежный форум, а 6 и 7 декабря приступят к работе основные секции мероприятия.
Это был репортаж Натальи Котовой из Пензы. О задачах мероприятия говорит Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России, член Оргкомитета Конгресса неправительственных организаций.
Совет Европы поставил такую задачу – обсудить документ, предложенный предыдущим конгрессом, который называется «Кодекс гражданского участия». Это примеры положительного взаимодействия гражданского общества и властей. Такой конгресс может наладить новые контакты. Мне бы, например, хотелось встретиться с представителями общественных организаций из Грузии, из Азербайджана, из Армении, потому что, к сожалению, в Закавказье у нас зона горячая, и там везде так или иначе участвуют наши вооруженные силы.
Ведущие российские правозащитные организации, такие как Московская Хельсинская группа и Центр Мемориал, на мероприятие в Пензу не поехали. По свидетельству Людмилы Алексеевой, главы Московской Хельсинской группы, от участия в форуме отказались около 50 НПО из России, Белоруссии и Украины.
Это мероприятие претендует на то, что оно является продолжением первых двух конгрессов, которые были в Киеве и в Варшаве. Но там оргкомитет состоял из представителей НПО. Они сами разработали повестку дня, сами разработали, кто будет выступать, тематику. Третий конгресс готовился совсем не так. Почему-то чиновники решили, что поскольку в России суверенная демократия, то здесь надо иметь дело не с гражданскими организациями, а с властями. И устроителем этого конгресса был выбран Совет Федерации, который, как вы понимаете, совсем не является неправительственной общественной организацией. Соответственно, они подобрали даже и общественные организации, но это все вроде общественной палаты, то есть это или организации государственные или полугосударственные, или считающиеся независимыми, но на самом деле такие организованные властями, якобы независимые организации.
Как сообщила Радио Свобода Людмила Алексеева, Московская Хельсинская группа намерена заявить в Совет Европы, что не признает Пензенский форум и хочет созвать в будущем году альтернативный конгресс неправительственных организаций. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
7 часов 45 минут в российской столице. Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
Российская инициатива по созданию договора европейской безопасности – одна из тем обсуждения на встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ в Хельсинки. Дмитрий Медведев проводит сегодня в Дели переговоры с руководством Индии. На севере Ирака, в городе Мосул, убиты два американских солдата. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну, а теперь познакомимся с материалами сегодняшних российских печатных изданий. И слово Михаилу Шевелеву. Доброе утро еще раз, Михаил.
Доброе утро, Сергей. Газета «Коммерсант» рассказывает нам о скандале, который назревает в Южной Осетии. Нашли место, что называется. А министр финансов Южной Осетии Алексей Пантелеев, бывший министр финансов Ульяновской области, не проработал в новой должности и недели. Покинул этот пост из-за того, что все финансовые рычаги сосредоточил в своих руках президент Южной Осетии Эдуард Какуйте. Новость из Южной Осетии волнует и газету «Время новостей». Эта новость тоже экономическая. Она рассказывает о том, как из России тянется ветка газопровода в Южную Осетию, несмотря на финансовые трудности. Поскольку приближается пятница, я думаю, что уже пора начать рассказывать слушателям о том, что в нашей жизни происходит в области отдыха. Если вы купите газету «Коммерсант» сегодня, то вы получите к ней приложение «Коммерсант Уикенд». Там есть моя обожаемая рубрика. Вот не любимая, а обожаемая. «Из жизни отдохнувших». Сегодня «Коммерсант Уикенд» рассказывает, как правильно отдыхать, на примере Константина Эрнста, Михаила Сеславинского, Алексея Улюкаева. Все это, заметим, государственные служащие. И особенно задорно отдыхает банкир Михаил Фридман. Всем рекомендую. Не для чтения, но для глаз. И публикация в «Новой газете» привлекла мое внимание. Это, конечно, чтение на выходные и чтение серьезное. Огромная статья историка Юрия Афанасьева об особом историческом пути России. Замечательная публикация и не менее замечательная на нее рецензия. Так бывает в одном номере и публикация, и рецензия. Автор рецензии Борис Стругацкий.
Спасибо, Михаил. В следующем части продолжим чтение газет. На какие вопросы россияне не получили ответов от премьер-министра и лидера правящей партии? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с философом Игорем Чубайсом. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Итак, какое впечатление оставил у вас сегодняшний телемост?
Вы знаете, впечатлений много. Наверное, можно было бы весь час посвятить впечатлениям. Они разные. Ну, скажем, первая такая деталь. Вот большая фактически пресс-конференция, хотя она не называлась пресс-конференцией, это какой-то новый жанр, разговор с Владимиром Путиным, но он же не телеведущий, все-таки он представитель правительства. Ну, будем считать, что это своеобразная пресс-конференция. Но у меня возникает вопрос, а почему это делается один раз в год? Почему это превращается в какой-то праздник, вообще такой ритуал, да? Это рабочая вещь, возникает много вопросов. И там Ситтель, Мария Ситтель, ведущие, другие ведущие все время подчеркивают, там 100 тысяч звонков, 200 тысяч звонков, 500 тысяч, 2 миллиона поступило сообщений. Так это означает, какой дефицит информации, общество не получает ответы. Это недостоинство, это недостаток, это неэффективность управления. То есть нужно было бы регулярно, раз в 2 недели, раз в 3 недели отвечать на актуальные вопросы, формулировать, так сказать, актуальные задачи. Этого не было, во-первых. А во-вторых, я подумал о том, что если бы такого типа пресс-конференцию президент или председатель правительства провел в августе, когда началась война в Южной Осетии, то, наверное, Россия не была бы так оболгана, потому что нас же обвинили в том, что мы вошли в Грузию, мы начали войну. Сейчас уже Саакашвили признает, что это он начал. Но вот эта неясность в течение 3 месяцев, она бы не существовала, и вес, авторитет России был бы выше, если бы наши руководители вот так когда в августе такую устроили пресс-конференцию, четко и ясно ответили на вопросы.
Олег Попцов, бывший руководитель телеканалов ВГТРК и ТВ-центр, профессионально следил за трансляцией.
Путин был верен себе, это хороший стиль. Он был в меру откровенен, как может быть откровенен премьер. Я думаю, что надо было успокоить страну. По сути, он на все ключевые вопросы ответил. Вопрос, который меня удивил, это ответ по поводу цен на бензин, из которых я сделал вывод, что премьер в принципе полностью на стороне нефтяных компаний и не видит проблем, потому что он как бы дал понять, но ребят, которые вы имеете машину, у вас могут найти деньги на бензин. Но мне не кажется, что этот вопрос удовлетворил человек, который задавал. Потому что Владимир Владимирович сказал, что я вообще на стороне очень, очень и очень богатых. А вы перекантуетесь как-нибудь. Вот это меня несколько насторожило. Чего не было? Я думаю, что не было размышления премьера о колоссальном социальном разрыве. Вопросы были такие, как жить дальше, все это правильно, он отвечал, своеобразно, остроумно. Но, тем не менее, эта тема гораздо большего значения, потому что это тема социальной справедливости, которой в стране нет.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Полностью вы его услышите в 10 часов после выпуска новостей. Сейчас же мы отправляемся на Запад, в рубрике «История Востока и Запада». Нам придется набраться гастрономического мужества, потому что ближе к Новому году, ближе к Рождеству, в магазинах появляются все более и более интересные разнообразные продукты, а в скандинавских странах этот предрождественский период еще и время, когда готовят, ну, едят, естественно, такое специфическое рыбное блюдо, как лютефиск. Вот о его вкусе, а главное о запахе, ходят легенды, слушанного предметом бесчисленных анекдотов, шуток, а вот почему так сложилось, расскажет наш корреспондент в Скандинавии Сергей Джанян.
Традиционную скандинавскую кухню трудно упрекнуть в излишней контрастности. Как правило, вкус северян тяготеет к гастрономии неярких пастельных тонов. Однако среди местных кулинарных шедевров особняком выделяется блюдо, вгоняющее в ступор заезжих туристов, да и просто неподготовленных людей. Зовется это блюдо лютефиск, что означает «рыба в щелочи». И это отнюдь не игра слов, перевод следует воспринимать буквально. При этом не лишним будет напомнить, что щелочь – это такая субстанция, которая, к примеру, прочищает засорившиеся трубы, выжигает сорняки и производит другие, не менее убедительные по силе воздействия, манипуляции. А вот как этот процесс выглядит в применении гастрономической практики, расскажет норвежский шеф-повар Фредерик Райне. Лютефиск – широко распространенное блюдо в Норвегии, и едят его, как правило, на Рождество. Это треска, вымоченная в щелочи. В старину рыбу обрабатывали березовой золой, а сейчас чаще применяют каустическую соду. Треска лежит в щелочном растворе трое суток, после чего становится мягкой и нежной. Потом ее на пару дней опускают в проточную воду, а затем готовый продукт варят, либо запекают в духовке. Короче говоря, гениальное в своей простоте блюдо. Кто первым додумался обрабатывать рыбу столь экстремальным способом, вряд ли теперь можно сказать с уверенностью. Одна из расхожих легенд гласит о судне викингов, плывшем с грузом вяленой рыбы. В корабль ударила молния и сожгла его дотла. Однако сам груз не погиб. Рыба долгое время пролежала в древесной золе, которую непрестанно мочили дожди, запустившие щелочную реакцию. Через некоторое время рыбу эту рискнули съесть, предварительно прополоскав, чтобы вымыть остатки щелочи. Так и появилось на свет новое скандинавское блюдо. Это предание, а первое достоверное упоминание о лютефиске встречается в работе шведского ученого-дипломата архиепископа Олафа Магнуса, датируемой 1555 годом. Любознательный швед подробно описывал процесс заготовки этого продукта. В средние века блюдо это, несмотря на свою относительную простоту, было весьма в чести и ценилось даже монархами, а подавали лютефиск к столу, поливая соленым маслом. Один из классических рецептов лютефиска следующий. Прогреть духовку до 200 градусов, уложить куски рыбы на поддон кожей вниз и хорошо обсыпать морской солью тонкого помола. После этого закрыть рыбу алюминиевой фольгой и продержать в духовке около 40 минут. Готовую рыбу сервируют гороховым пюре, кусочками бекона и отварным миндальным картофелем. Блюдо посыпается молотым черным перцем и подается с горчицей и сыром из козьего молока. Традиционно к лютефиску подают сильно охлажденное пиво и норвежскую 40-градусную водку «Аквавит». Говорит Фредерик Райне. И все бы ничего, если бы не два важных параметра, по которым это блюдо сильно отличается от того, что привычно для скандинавской кухни. У человека неподготовленного лютефиск вызывает гамму чувств самую противоречивую. Кого-то приводит шок сногсшибательный запах этого блюда, кого-то желеобразная консистенция, обработанная щелоком рыбьей тушки. Убедительнее всего, пожалуй, будет привести мнение американского кулинарного критика Джеффри Стейнгартена, автора книги «Человек, который ел все». Лютефиск – это не еда, а оружие массового поражения. Это пример пищи, вкус которой ни на что не похож, но при этом вызывает столь сильные эмоции, что буквально отправляет человека в нокаут. Со столь категоричным мнением американцев в душе согласны и сами скандинавы, признающиеся, что вводить лютефиск в повседневный рацион – удел людей весьма и весьма неслабых духом. Так что пристрастие свое к этому блюду северяне проявляют исключительно под занавес уходящего года. Причем делают это они от души. Ноябрь-декабрь в скандинавских странах является сезоном, когда потребление этого деликатесного в принципе продукта резко возрастает. Так, в прошлом году в Норвегии было съедено 2600 тонн лютефиска, из которых 600 тонн реализовали через ресторанную сеть. При этом в Норвегии традиционно большей популярностью пользуется треска, а в Швеции – морская щука или сайда. Лютефиск подают к столу по всей Норвегии, Швеции, а также в некоторых районах Финляндии. Любопытно заметить при этом, что пахучее рыбное блюдо довольно популярное в многочисленной скандинавской диаспоре США, где вот уже 160 лет играет роль некого символа национальной самоидентификации. А вот в Дании лютефиск практически неизвестен. И вот что говорит по этому поводу президент Датской гастрономической академии Ян Краг Якобсен. В Дании вообще не считают лютефиск едой, и заставить датчанина съесть это блюдо практически невозможно, разве что он сам пойдет на такое из чисто этнографического интереса. Откуда такое категоричное неприятие? Мне и самому хотелось бы знать ответ на этот вопрос. Несмотря на историческую и культурную общность шведов, датчан и норвежцев, существуют какие-то региональные различия в гастрономических пристрастиях. Особенно явно это расхождение проявилось в случае с лютефиском. Этого блюда никогда не было ни в датских кулинарных книгах, ни на столе местных жителей. Думаю, если и закусывали датчане рыбы в щелоке, то разве что в доисторические времена. И все-таки, несмотря на столь неоднозначную репутацию, лютефиск остается классическим блюдом на рождественском столе значительной части Скандинавии. Более того, по данным социологических опросов, число приверженцев этой старинной традиции не только не уменьшается, но и растет. Так, в этом году вымоченную в щелоке треску включат в декабрьское меню 8 из 10 опрошенных норвежцев. В конце концов, пусть Рождество и праздник, но даже и в это время года здесь не станут отступать от обычая, ехидно подмеченного в свое время датским писателем Мартином Андерсеном Нексе. Рыбу в Норвегии едят 21 раз в неделю. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свободы.
Я напомню, что вопрос сегодняшнего часа звучит так. Следите ли вы за процессом по делу об убийстве Анны Политковской? Вот несколько ваших ответов. Слежу также за судебными процессами над непомнящими родства Бредоколовыми и марсианами, которые стали резать людей десятками. Ваня Жуков. Для меня, как и для многих, давно ясно, что специально за этим вопросом не слежу. Видно, вы даете частую и полную картину происходящего в официальных органах среди журналистов. Человек взялся за борьбу с огромной непобедимой циничной машиной, пишет Степанова из Москвы. Я видела в Норвегии книгу от Поляковской, и мы, конечно, следим за процессом. Жалею, что вначале была такая неразбериха, пишет Мария. Ваши ответы можете присылать на этот вопрос на номер пейджера в Москве 660-10-55. 8 часов в российской столице будет через минуту. Готовьтесь к выпуску новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я бы не стала вдаваться в рассуждения о том, что следует или чего не следует делать пакистанскому правительству.
Министры иностранных дел стран НАТО решили и далее поддерживать Грузию в деле проведения реформ.
Один человек погиб, семеро в тяжелом состоянии находятся в больнице.
Мы запретили кассетные боеприпасы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 7345.